части, сыграла роль то обстоятельство, что напечатаны они были, ну, вроде как у нас в Уралмагистре. То есть в местном журнале местного общества любителей истории. Натурфоршендерфарай зу Брюн. Мендель работал в Чехии в Брно. Но правда этим не объяснишь, потому что в те времена, в 19 веке, такие труды различных ученых обществ были довольно-таки хорошо распространены. Общества друг с другом менялись, выписывали ученые мужи, эти журнальчики себя. Так что, в общем, работы Мендель-то знали, но не обратили на них внимания. Ну, какой-то там монах, это самые горошки скрещивает, может, хочет новые сорта вывести. Ну, это какая же тебя вот сельское хозяйство, садоводство. Так что забыли эти работы. Довольно капитально. И вот я хочу напомнить, что произошло в 900-901 году, и обратить ваше внимание на то, почему хорошо, что это произошло так, а не иначе. А произошло следующее. Некий австрийский селекционер, Чермак фон Зайзенег, чех вообще по происхождению, известный уже в то время селекционер зерновых культур всяких, работая со злаками, обнаружил, что при скрещивании разных сортов различные признаки во втором поколении дают вот такое интересное расщепление 3 к 1. Ну, там у него в лаборатории были, конечно, эти брюнские труды брюнского общества. Он даже читал работу Мендель и вспомнил про нее. Ага, ведь какой-то Мендель что-то 40 лет тому назад на этот счет, 35 лет тому назад писал на этот счет. Поглядел, действительно, и обнаружил, что у него получилась такая же штука. При этом этот гражданин состоял в переписке постоянной, отчасти кооперировал, с немецким ботаником, тогда тоже уже довольно известным, Карлом Корренсом, который занимался разведением и скрещиваниями цветочков, удобных для разведения и скрещивания. А именно, занимался он в основном ночной красавицей, Mirabilis dialapa. И до того еще Корнс писал Чермаку. Собственно, Корнс и навел его на отношение 3 к 1, что у него с этой Mirabilis dialapa получалась такая штука. Значит, он скрещивал красных с белоцветущими, но у него в первом поколении гибриды были розовые. А во втором поколении одна четверть была красная, две четверти розовых и одна четверть белых. Ну, в общем, тоже похожая штука на меня. А Корень состоял в переписке с голландцем Дефризом, который работал, будучи физиологом растений, так сказать, по хлорофиллу и всяким штучкам на ослиннике. Энотера. И разводил их в огромном количестве, скрещивал разные формы энотер и получил тоже 3-1. О чем переписывался с Корнсом? Значит, эти 3 ботаника, Чермак, Корнс и де Фриз, обнаружили, что каждый на своем объекте нашел то же самое, что 35 лет тому назад обнаружил Мендель на горохе. Де Фриз же, голландец, состоял в переписке с 2 зоологами, французом Кено, который баловался с мышками, белыми, серыми, черными, рыжими и прочими. Скрещивал их и глядел, что получится. И с англичанином Бетсоном, очень замечательным зоологом, как раз в 90-е годы выпустившим знаменитую книжку о прерывчатой изменчивости у животных, такую огромную сводку. А этот самый Бетсон баловался с курочками, скрещивал разные породы кур и петушков и глядел, что получится. И как раз к этому времени Кино на мышах, а Бетсон на курах накопили изрядный материал и стали подсчитывать, что же получится. И получился опять во втором поколении 3-1. И вот тут они все списались, и оказалась любопытная вещь. И вот я почему и сказал, что я хочу обратить ваше внимание на весьма счастливое вторичное открытие законов Менделя. В 5 странах 5 разных биологов, на 5 разных объектов, из коих 2 были животные, а 3 были различные растения, на млекопитающих, птиц, злаках, энотера, не помню какого семейства, ослинниковые так и есть. Значит, на 3 семействах растений и 2 разных классов позвоночных животных открыли одно и то же самое. И то, что на бобовом растении горохе до них открыли. Ну, это, конечно, показало всей этой пятерке, что тут дело не в какой-то случайности, а в какой-то действительно совершенно общей закономерности. Они сразу это опубликовали, довольно согласованно, заинтересовали целый ряд других людей, и результатом явилось то, что в ближайшие же десятилетия образовалась мощная вещь в биологии, называемая Менделеевым. То есть целый ряд исследователей в самых различных странах и лабораториях, на самых разнообразных объектах стали проводить точные скрещивания между чистыми сортами, главным образом на растениях, а также на целом ряде видов животных, и стали считать, и всюду получали одно и то же. В течение буквально нескольких лет накопился огромный материал на 100 видов живых организмов, в 1000 опытов, который давал примерно одинаковые результаты. Так что уже в конце 1-го десятилетия появилось 2 большие
сводки, получившие уже название менделизм. Знаменитый менделизм Беннета и мендельские законы наследственности Доркастера, английского зоолога. А Беннет был напарник Бетсона, ассистентом Бетсона был тогда, когда вот Бетсон принял участие в вторичном открытии мендельских правил. Вот что произошло. И на этом мы сейчас на некоторое время покинем эти самые скрещивания и мендельизм. И вернемся в 18 век. Я вам сказал, что развитие генетики современной шло по двум долгое время совершенно независимым путям. Вот один путь мы с вами проследили в самых общих чертах. Это путь метода скрещиваний. Начатый скрещивание Кальрейтера в Петербурге, затем через работы Найта, Сажере, Нобельна и Менделя, дошедший до 20 века уже в форме вторичного открытия мендельских правил пятью различными джентльменами. Второй путь – это развитие клеточной теории. Но вы знаете, что в самом конце 16-го и в начале 17-го века, в основном в начале 17-го, были изобретены. Ну, наиболее известен среди изобретателей голландец Левенгук, но это, как и многие изобретения, произошло, так сказать, не однажды, а несколько разных людей примерно сконструировали то же самое, произошло изобретение микроскопа. И стали изучаться с помощью микроскопа тонкие микроскопические структуры всякой всячины, в том числе и различных живых объектов. Был открыт целый новый мир микроорганизмов, инфузории, жгучку, всякой всячины. Были увидены половые клетки у растений, у животных. И произошло следующее. Довольно счастливое обстоятельство. В 18 веке микроскопирование стало модой. И не было ни одной уважающей себя светской дамы, которая в своем салоне на журфиксах не забавляла бы дорогих гостей с помощью микроскопирования. Значит, пожравшие, выпившие за ужин, люди приходили, значит, в салон, в салоне стояли, значит, мелкоскопы, под мелкоскопами всякая мелкая дрянь, и маркизы, значит, глядели, значит, в микроскоп, охали, ахали, умилялись и удивлялись. Это была мода, но эта мода имела очень большое значение, потому что, во-первых, результатом этой моды было привлечение к более-менее серьезному микроскопированию целого ряда людей, которые этим заинтересовывались. Это первое. Во-вторых, даже чисто любительские микроскопические наблюдения в те времена, когда, собственно, микроскопическая картина жизни была еще в самых общих наметках известна, сыграла огромную роль в смысле накопления информации, накопления просто материалов.
эта мода повела к тому, что в 18 веке очень быстро стал накапливаться микроскопический материал. И в частности, материал по индивидуальному развитию, по тому, что мы сейчас называем эмбриологией. Вы знаете,
самые элементарные истории сознания,
что в 18 веке появился первый классик-эмбриолог,
Вольф, проделавший настолько хорошие работы на куриных эмбрионах, на рыбах и на млекопитающих, что ежели нужны кое-какие фактические справки, то до сих пор не бесполезно эмбриологам оказывается заглядывать в труды Вольфа.
Но это нас сейчас не интересует, а интересует другое. Стал накапливаться огромный материал,
показывающий все время одно и то же. А именно, что при тщательном рассмотрении все живые ткани, все части живых организмов, будь то растения или животные, показывали, как скоро было это названо, клеточное строение. То есть, так сказать, были, опять-таки, не просто континуумом, а вот какой-то, так сказать, мозаикой из отдельных клеток, которые могли иметь разнообразную форму, не обязательно вот трехугольную, а могла ткань выглядеть и так. Иногда выглядела довольно аккуратно в виде таких вроде сот каких-то образований. Но во всяком случае все ткани состояли из каких-то клеток, из маленьких кирпичиков, из элементарных. Этот материал накапливался и накапливался, пока в первой половине 19 века он не был обобщен и сформулирован в виде клеточной теории строения живых организмов. Как опять-таки часто бывает, примерно одновременно несколькими людьми.
Немцами Шлейденом и Шванином,
чехом Куртинье и русским Черняевым.
Примерно так, значит, 30-40-е годы была сформулирована клеточная теория строения. То есть, что все живые организмы либо состоят из одной свободно живущей клетки, например, инфузории какие-нибудь там, эвглены, жгутиковые, амебы, где никакого подразделения на клетки нет, это одна клетка. Либо состоят из разных специализированных тканей, а каждая ткань состоит из специализированных клеток, что во всяком случае всегда и всюду элементарной частью жизни, так сказать, является клетка. И было обнаружено, что клетки имеют совершенно определенное строение, у нее какая-то оболочка. Вскоре стали подмечать, что оболочки животных и растительных клеток отличаются друг от друга. В оболочках растительных клеток содержится клетчатка, целлюлоза, а у животных, как правило, нет. Внутри этой оболочки имеется такое желеподобное вещество, которое было названо протоплазмой. А в нем находится какое-то образование, по-видимому, опять-таки с оболочкой, которое получило название ядра клетки.